Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Сегодня 6 апреля, 20 часов, и мы начинаем эфир. Назвали его «Перед боем». У нас сегодня в гостях военный эксперт прямо из Праги Юрий Федоров. Юрий Евгеньевич, рад приветствовать.
Добрый вечер всем.
Да, значит, перед тем, как мы перейдем, собственно говоря, к обсуждению заявленной темы, как я уже ее пояснял в анонсе, который в социальных сетях мы расшаривали, будем говорить о более детальной стороне вопроса, связанной с цифрами, сколько чего сейчас находится у границы Украины, что есть в Украине, как что с американцами, ну, дальше узнаете. Сейчас нас уже больше 2000 смотрят, прибавляется быстро цифра, у меня просьба, поскольку нам это сейчас очень важно, период такой острый, вы, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, везде, пожалуйста, размещайте, чтобы нам люди подошли к эфиру и посмотрели, ну, в крайнем случае, в записи. Ну что, Юрий Евгеньевич, вот сейчас ситуация такая, как она есть, причем мы прогнозировали ход событий без вот этого остающегося пока еще загадкой финала. Начнется, не начнется. По разным оценкам, которые звучат. Ну, вот, например, Павел Фингельгауэр, я думаю, вы видели, он там уже спрогнозировал в течение апреля в канун мая, значит, начало операции, там, сказать, с морской акватории, прилегающей к границе Украины, соответственно, заход судов и высадка десанта. Кто-то, значит, прогнозирует, что будут одновременно несколько точек, в которых российские вооруженные силы войдут на территорию Украины. Но мы обсуждаем сейчас сценарий, если все-таки война будет. Если она будет. Все, конечно, возможно. Мы живем в ситуации, которая может измениться одномоментно в силу разных причин. Их мы тоже обсудим. Но все-таки, начиная эфир вот с этого, на ваш взгляд, насколько велика вероятность вот такого высокоинтенсивного военного конфликта? Она может быть преувеличенной, или же все-таки реальность выглядит таким образом, что, скорее всего, дело идет к войне?
Ну, с моей точки зрения, дело идет к войне, но вопрос в другом. Вопрос в том, к какой именно войне идет дело. Потому что мы можем размышлять и анализировать, ну, по крайней мере, три базовых сценария, которые могут реализоваться в результате решений, принятых в Кремле в ближайшие там недели. Ну, наверное, речь идет все-таки о неделях. Может быть, Фингельгауэр прав, если решение будет принято, то, скорее всего, значит, начало каких-то крупных или не очень крупных боевых операций, все-таки это конец апреля, начало мая. И здесь есть очень простая, так сказать, причина для этого. Сейчас дороги, по которым двигается бронетехника, двигаются грузовики с солдатами и так далее, те почва, где могут разыграться военные вооруженные действия и так далее, размокла, она должна подсохнуть. И вот, если там погода будет такая, как обычно бывает там где-то к концу апреля, к началу мая, можно ожидать, что вот погодные условия будут благоприятны для начала боевых действий. Это, в общем, я бы даже сказал, аксиома, так сказать, военной науки, военной теории. Вести войну в тех условиях, когда гусеницы там вязнут в глине и так далее, это не очень удобно. Все крупные операции в истории всегда, ну, последние 20 века, по крайней мере, всегда начинались где-то вот в сухой период. Так сказать, к слову, теперь о том, что, собственно, может быть. Вот речь идет о трех, как я уже сказал, базовых сценариях. Первый – это война низкой интенсивности. Но это боевые действия где-то в районе, в зоне соприкосновения сил или в зоне близкой к государственной границе Украины, если речь идет не об оккупированных территориях на востоке. Значит, это артиллерийские дуэли, перестрелки, снайперские действия, диверсионно-разведывательные группы и так далее, минирование в большом количестве, создание минных и так далее. Значит, ну, если, почему низкой интенсивности? Обычно говорят о том, что количество безвозвратных потерь, ну, это где-то 10-15, 20-30 человек в месяц с той и с другой стороны. Но это обычно вот такие критерии войн низкой интенсивности. Другой вопрос, какова политическая задача, которую ставит перед собой Москва, вот развязывая войну такого типа. На самом деле это будет некоторое увеличение интенсивности того, что уже происходит вот в зоне соприкосновения, вдоль линии соприкосновения сил. Другой вариант, другой базовый сценарий – это локальный конфликт, локальная война, при которой Россия и ее, значит, вот эти марионеточные фигуры из ОРДЛО ведут или могут начать вести для того, чтобы захватить оставшиеся под контролем Украины территории Луганской и Донецкой областей. Это, кстати, локальный конфликт. Его можно, ну, некоторые специалисты, некоторые эксперты сейчас во множестве пишут о том, что это может дополняться военными действиями к северу от Крыма, для того, чтобы, ну, прежде всего, для того, чтобы захватить зону северо-крымского канала под предлогом обеспечения Крыма водой. И, наконец, большая война, при которой участвуют вот мои силы, которые сейчас Россия развертывает вдоль границ с Украиной, говорят о очень значительном развертывании, там десятки тысяч личного состава, чуть ли не 80 тысяч, значит, сотни, если не тысячи танков, ну и так далее. Это крупные силы, видимо, это максимум того, забегая несколько вперед, скажу, что это, наверное, максимум того, что может Россия развернуть сейчас. Сейчас или там в ближайшие недели для боевых действий против Украины. Ситуация, в общем, разворачивается, я бы сказал, очень тревожным образом. Потому что, с одной стороны, нарастает пропагандистская война против Украины, нарастает пропагандистская кампания, в которую включился и уже, несколько раз Лавров, включился Володин там и другие фигуры помельче, которые призывают Украину одуматься, там, вернуться к чему-то, призывают, что интересно, Запад и Соединенные Штаты одуматься. Все это свидетельствует о том, что общественное мнение в России, и не только в России, готовят к серьезным каким-то осложнениям и к серьезным военным действиям на территории Украины или против Украины. Одновременно вот сегодня появились сообщения о том, что в российских вооруженных силах начались так называемые контрольные проверки. Об этом говорил Шойгу не так давно, некоторое время тому назад, ну, я имею в виду сегодня, несколько часов тому назад, заявил об этих контрольных проверках. Что это такое? Это значит, что войска выходят из мест дислоцирования, причем по всей территории России. Значит, в воздух поднимают самолеты, там имитируют какие-то бомбовые удары, бои воздушные. Значит, танки стреляют, ездят и так далее. Вот под предлогом этих контрольных проверок, значит, происходит передислокация вооруженных сил, войск к границам Украины, в том числе войск, ну, войск Южного и Западного военных округов. Все это очень, очень неприятно, потому что речь может идти о двух вещах. Либо это, все более жесткий, все более такой нахальный, я бы сказал, шантаж. шантаж и Украины, и западных государств, прежде всего Соединенных Штатов. Очень хочется, я думаю, в Кремле проверить, а на что, собственно, готова новая администрация Соединенных Штатов, нынешняя администрация. Готова она всерьез выступить в защиту Украины или не готова? Вот это, так сказать, военная теория, это часто называется игрой в цыпленка. Был такой термин, который в свое время придумал Герман Кан, один из известнейших таких ученых середины 20 века. А игра в цыпленка очень простая. Двигаются два автомобиля навстречу друг другу.
Все нормально. Юрий Евгеньевич, не обращайте внимания, мы понизили нагрузку, поскольку немного плавает интернет, так что не обращайте внимания, вы в эфире.
Хорошо. Значит, два автомобиля двигаются с большой скоростью навстречу друг другу. И кто первый свернет, тот цыпленок. Говорят, что такая игра была популярна среди американских студентов где-то в середине 20 века. Вот эта аналогия, ее очень любят военные теоретики использовать для анализа вот таких предвоенной ситуации. Кто первый дрогнет, кто первый отвернет, тот и проиграл. Ну, это действительно так. Это действительно очень полезная аналогия, которую вполне можно использовать для анализа того, что происходит сейчас в отношениях России, Украины и России и Запада. Ну, Путин, так сказать, повышает все время ставки. Правда, вот стоит обратить внимание на один момент. Сам по себе Путин пока не выступал, выступают фигуры второго плана. Значит, вот Володин, Лавров, там кто-то еще, но не сам кремлевский или бункерный сиделец. Он, видимо, ждет, когда ситуация немножечко прояснится. Вот что можно сказать о том, что происходит вот буквально в последние часы. Теперь... Знаете, вот обычно задают вопрос, а хорошо, а что дальше? Ну вот начнется война, что из этого будет? Чем она может завершиться? Кто победит, кто... Знаете, ответы на эти вопросы давать очень сложно, если говорить о серьезных ответах, очень рискованно, потому что вот те цифры, которые сейчас во множестве... фигурируют в разного и в средствах массовой информации, в разного рода аналитических размышлениях. Они, конечно, говорят о многом, но они не говорят обо всем. Я просто хочу привести несколько таких, ну, простых и довольно известных примеров, которые показывают, что количество танков или количество личного состава, количество самолетов, это важно, но это не всегда является решающим фактором. Вот смотрите, 1939 год, Советский Союз нападает на Финляндию. Соотношение сил между очень небольшой финской армией и громадной, хотя и довольно рыхлой Красной армией, но совершенно, так сказать, в пользу Советского Союза там многократное превышение. И что происходит дальше? Финны сопротивляются очень успешно, отчаянно сопротивляются. Красная армия несет колоссальные потери в результате там целого ряда факторов. И финны, в общем, сумели сорвать план превращения Финляндии в очередную, так сказать, в новую Советскую Республику. Да, они проиграли войну в конечном итоге, пришлось уступить значительные территории, но Финляндия сохранилась как независимое государство. 41-й год, июнь 41-го года. Красная армия по количеству военной техники, по количеству танков, самолетов, в несколько раз превышает немецкую армию, германскую армию, сосредоточенную вот в приграничных районах. Я имею в виду Красная армия, находящаяся в западных военных округах советских. И что получилось? И получилось то, что мы хорошо знаем. Красная армия развалилась в первые же недели, фактически развалилась в первые же недели войны. То есть соотношение техники, соотношение личного состава, это, я повторяю, важный, но далеко не единственный фактор. Очень много, очень большую роль играет три момента, которые не описываются чисто количественными показателями. Первый момент – это морально-психологическое состояние личного состава, солдат и офицеров. Но, грубо говоря, готовы ли люди в военной форме воевать, рисковать своими жизнями, погибать ради тех целей, ради которых ведется война. Второй момент – это боевая подготовка личного состава. Умеют ли солдаты и офицеры обращаться с оружием, с военной техникой? И третий фактор – это уровень подготовки командного состава. Готовы ли отцы-командиры, умеют ли отцы-командиры планировать и вести боевые операции. Ну вот попробуем оценить вот эти факторы, которые могут сыграть очень важную роль в будущем, если, упаси Боже, она все-таки начнется в будущей войне. Морально-психологический фактор состояния украинских вооруженных сил, на мой взгляд, намного выше, чем российских. Вообще в Украине воевать умеют, украинцы воевать умеют. Можно вспомнить о массовом притоке добровольцев в 2014 году, которые, по сути дела, смогли спасти Украину, обеспечить независимость Украины, вот те самые трагические месяцы весны 2014 года, весны и лета 2014 года. И давайте вспомним еще и украинскую повстанческую армию, которая на протяжении как минимум 10 лет после 45-го года и ожесточенную, хотя и безнадежную, но тем не менее очень жесткую, очень серьезную войну с советской госбезопасностью, армией и внутренними войсками. Что касается морально-политического фактора готовности воевать российской армии, мы не знаем. У нас нет ответа на этот вопрос. И ни у кого нет ответа. Но я, честно говоря, очень сомневаюсь в том, что нормальные российские парни, солдаты и офицеры будут готовы вот к массовому героизму для того, чтобы... Для чего? Для того, чтобы завоевать очередные, так сказать, какие-то территории для путинского режима. Но это ведь отнюдь не гарантированно. Я думаю, что этого не будет. Одно дело, когда солдаты и офицеры защищают свою собственную армию, свою собственную территорию, свою собственную страну, борются за независимость, обеспечивают независимость своей страны. И другое дело, когда ведется агрессивная война во имя далеко не всегда понятных людям политических целей. Что можно сказать о боевой подготовке личного состава российской армии? Мы этого не знаем. Учения, которые во множестве проводятся и проводились в российской армии, это одно, реальные боевые действия – это совсем другое. Теперь, что можно сказать о боевой подготовке украинской армии? Но украинская армия на протяжении последних 7 лет ведет войну на востоке страны. И в Украине имеется как минимум 150 тысяч, 150 тысяч подготовленных, имеющих боевой опыт резервистов. Это очень важный момент. Это очень важный момент. Уровень подготовки командного состава то же самое. Украинский офицерский корпус и генералитет, там есть разные оценки его, но тем не менее это люди, имеющие боевой опыт войны на востоке страны. А какой опыт боевой есть у российского офицерского корпуса и российского генерала? Чечня – это провалившаяся война, это проигранная война. Грузия, да, там была достигнута военная победа, но благодаря просто колоссальному превосходству вооруженных, количественному превосходству. И то вот можно заметить один момент, который очень важен. В Грузии за 5 дней российская армия потеряла 75 человек. То есть это значит 25 человек в день, если нет. Ну, там довольно много. Это в 3 раза больше, чем Россия, чем советская армия теряла в Афганистане в самые напряженные моменты боевых действий. То есть это показатель того, что воевать не очень-то умеют. Теперь Сирия. Но в Сирии, понимаете ли, российские летчики бомбят не имеющего противовоздушного вооружения противника. Это не тот боевой опыт, который нужен для войны в Европе или для войны против Украины. Значит, еще что можно сказать? Давайте еще теперь посмотрим на цифры. Значит, вот считается по последним данным, которые можно найти сегодня в интернете, значит, что сосредоточено около границ Украины примерно 80 тысяч российских войск. Угу. Это большие цифры. Как это соотносится с украинской армией? Ну, украинские вооруженные силы насчитывают 250 тысяч, четверть миллиона личного состава. В том числе 150 тысяч человек в сухопутных войсках, а именно на эти войска придется основная тяжесть боевых действий. Значит, 150 тысяч и 80 тысяч. Ну, представим себе, что далеко не все 150 тысяч личного состава сухопутных сил Украины примут участие в боевых действиях, потому что приходится на части материального обеспечения, на части связи там, и так далее, и тому подобное. То есть это не те части и соединения, которые принимают участие в боевых действиях. Ну, примерно половина, 75 тысяч солдат и офицеров могут принять участие в боевых действиях. Это примерно то же самое, что сейчас сосредоточено на границах Украины с российской стороны. Что это значит? Ну, опять же, я не берусь давать какие-то прогнозы относительно того, как могут разворачиваться военные действия. Я просто хочу сказать, что ни один прогноз, известный из истории, который давался перед началом боевых действий, он практически, но очень редко, когда выполнялся. Как правило, события развивались совсем не так, как планировали их те, кто начинал войну, или те, кто пытался сопротивляться. Но, тем не менее, я могу сказать совершенно определенно, что легкой прогулки у российских генералов и у Путина не получится. Легкой прогулки не получится. Это будет тяжелая, затяжная война, которая обернется для и той, и другой стороны крупными, серьезными потерями, исчисляемыми тысячами человек. Это очень большие потери для современной войны, для современной ситуации. Как будет реагировать общество в России и Украине на эту войну, на эти потери? Я не знаю, но я думаю, что я готов согласиться и думаю, что совершенно правильно говорят многие украинские аналитики и политики, что если российская армия вступит в те пределы Украины, то начнется народная война, и что по агрессору будут стрелять из каждого окна. Но это может быть такое, знаете, чисто публицистическое, может быть, такое излишне эмоциональное описание ситуации. Скажу вот о чем. Хорошо, вести современную войну, большую войну, с взятием крупных городов, больших городов, это исключительно тяжелые, сложные, чреватые огромными потерями операции. Ради чего российская армия, солдаты и офицеры российской армии будут в массовом масштабе жертвовать своими жизнями? Я не знаю. Мне кажется, что это авантюра для российского руководства может кончиться очень скверно. Теперь еще один момент, о котором нельзя не сказать. Какая может быть реакция европейцев и американцев, европейских государств, Соединенных Штатов на войну России против Украины, на большую войну? Ну вот давайте посмотрим. Значит, большая война на Украине чревата не только колоссальными потерями, но и чудовищными экологическими последствиями. В Украине имеется, насколько я понимаю, 4 крупных атомных электростанции. Причем все они могут оказаться в зоне боевых действий, если будут реализованы планы нападения на Украину с трех сторон, запада, юга и с востока, юга и севера, прошу прощения. Значит, это что такое атомные электростанции в зоне боевых действий? Это новые Чернобыли, а может быть, несколько Чернобылей. Помимо этого, не будем забывать, что Украина – это промышленно развитая страна, в которой имеется немало и химических предприятий, продуктопроводов, по которым транспортируются весьма опасные химические соединения, там, продукты и так далее. И вот в результате военных действий все это может быть разрушено. И возникнет колоссальный очаг загрязнения, очень опасного загрязнения окружающей среды, отравления окружающей среды. Я не говорю даже о возможных последствиях разрушения атомных электростанций. И вот хотел бы я посмотреть, как европейские лидеры, которые сегодня, кстати, говорят о своей озабоченности или очень серьезной озабоченности развитием ситуации на Украине, призывают к миру, как они будут реагировать на новые Чернобыли, которые выбросят на территорию европейских государств, членов, скажем, Европейского Союза, на огромное количество всякого рода радиоактивной дряни и прочих, кстати, крайне опасных химических соединений. Как будут реагировать европейские государства на потоки беженцев, которые неизбежны в страны Европейского Союза? Я, знаете, вспоминаю в этой связи войну в бывшей Югославии в 90-е годы. И ведь тогда лидеры европейских государств, да и политические элиты были очень озабочены ведь не столько тем, что происходит в самой Югославии. Общественное мнение было очень сильно обеспокоено европейское, да, потерями, человеческими жертвами и всякими колоссальными, всякими зверствами, которые были во время войн в бывшей Югославии. Это так. Но политические элиты были в большей мере обеспокоены тем, что в Европу попали тысячи, многие тысячи беженцев из бывшей Югославии. Это был крайне неприятный для европейского истеблишмента, опыт. И вот это все может повториться. И это будет очень болезненным ударом по Европейскому Союзу, по европейским странам. И, соответственно, может повториться то, что было в свое время во время войны в бывшей Югославии, когда европейские государства обращались к Соединенным Штатам с просьбой: ну, помогите, введите, так сказать, войска, решите как-то проблему, и даже просили, кстати, начать бомбардировки Югославии, бомбардировки Сербии в 1999 году, ведь это было сделано во многом по просьбе именно европейских государств. Я не знаю, как будут реагировать сегодня европейские лидеры на подобное развитие событий в Украине, но думаю, что реакция будет очень острая, очень болезненная и очень неприятная для Москвы. Вот об этом мы должны, я думаю, что об этом должны думать в Кремле и должны очень внимательно оценивать возможные последствия того, то на какую авантюру они готовы сегодня пойти.
Так.
Ну, вот так вот.
Так, Юрий Евгеньевич, смотрите. Теперь отлично мы это все посмотрели проблему с разных сторон. Теперь поконкретнее. Мы сейчас 32 минуты в эфире, нас смотрит 16,5 тысяч человек, 4382 лайка. Напоминаю тем, кто присоединился к эфиру, пожалуйста, ссылки на него в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах размещайте, чтобы побольше людей пришло. Вот смотрите, фактор Соединенных Штатов. Мы видели, что в течение буквально двух недель произошли телефонные переговоры, какие-то приняты решения, вмешательство в ситуацию со стороны Соединенных Штатов, структуру НАТО, оно место имело. Причем по разным сведениям из того, что появляется в публичном пространстве, мы видим, что какие-то поставки уже идут в Украину каких-то видов вооружений, которые мы не понимаем, вроде бы из базы «Рамштайн» в Германии что-то летает, что-то привозит в Киев и так далее. Причем, ну, было ясно сказано и в разговоре Байдена с Зеленским, и в разговорах министра обороны Украины Тарана и, значит, Остина, министра обороны, соответственно, Соединенных Штатов, и Салливан беседовал, советник национальной безопасности, с Ермаком, главой офиса президента Украины, ну и так далее, и так далее. Очень много чего было, и четко было сказано о том, что мы окажем помощь, ну, неважно, в каких словах это все выдержано было, но помощь мы понимаем, это помощь прежде всего вооружениями. Помощь инструкторами, помощь оперативная и так далее. Вот если представить себе, мы видели конфликт в Закавказье, где, собственно говоря, прокси российской армии, армия армянская, воевала с Азербайджаном и, естественно, ее союзником Турцией, которая много приложила усилий, и результат мы видели. Можно ли в известном смысле спроецировать эту ситуацию на украинский театр военных действий, то есть если, условно говоря, будет использованы технологические, военные технологические средства, которые предоставят США, предоставят, значит, структуры НАТО там и так далее, ну, прежде всего, Соединенные Штаты, украинской стороне, и это будет использовано. Это касается ракетных установок, вот каких. Это касается беспилотников, каких-то более мощных, чем теми, которыми обладает, собственно, украинская армия, ВСУ, да? Это мы, опять же, можем судить о том, что, помните, эпизод Дер-Азори в Сирии, когда, собственно, то ли 200, то ли 300 сотрудников ЧВК «Вагнер», военнослужащих, погибло одномоментно за полчаса в ситуации, когда нарушена была конвенциональная, значит, договоренность о движении в сторону подконтрольной американцам и курдам территории, которая является, так сказать, соглашением между Соединенными Штатами и Россией, соответственно, двумя коалициями, как бы по поводу ненарушения территориальных границ там. И, собственно, 200 или 300 человек, об этом и американская сторона заявляла, просто одномоментно исчезли. Как сказал Помпео, больше не находятся на этой планете. Исчезли с этой планеты. Вот есть ли возможность у Соединенных Штатов поставить, и может быть уже этот процесс идет, такое летальное оружие, которое обеспечит точно превосходство в нескольких сферах. Первое, обеспечение бесполетной зоны над Украиной, то есть невозможность боевым машинам, так сказать, ну, собственно говоря, самолетам российским и вертолетам свободно действовать на территории Украины, раз. Второе, это не допустить там высадки с моря, это отдельно скажем, да, потому что десант с моря – это самое сложное, собственно, способ начала боевых действий, но все-таки там здесь вода, тут суша, невозможно отойти обратно и так далее. И если будут использованы какие-то новые вооружения, то, возможно, в районе Чонгара, там Крым, вот где канал, вы скажете, 16 километров до него от полуострова, соответственно, тут, где морская граница, собственно, будет защита гораздо в большей степени. Вот что вы по этому поводу можете сказать?
Ну, вы знаете, никакого чудо-оружия, которое может обеспечить победу само по себе, в природе не существует. Хорошо. Вот когда была война на Южном Кавказе, последняя, Вторая Карабахская война, очень многие люди считали, что вот дроны, беспилотники турецкого производства и израильского производства, которые использовали азербайджанская армия, обеспечили победу. Действительно, эти беспилотники сыграли немалую роль, но сами по себе одни они обеспечить победу не могли. Азербайджанская армия на протяжении нескольких лет, я думаю, лет 5-6, получала целый комплекс различных вооружений, в том числе, скажем, современные российские установки, системы, которые обеспечивают наведение контрбатарейной борьбы. Но это такие системы, которые способны наводить артиллерийские орудия на батареи противника, которые находятся вне зоны видимости. Это очень сложные системы. Там комплекс компьютеров, радаров и так далее и тому подобное. Сейчас в детали вдаваться не могу и не хочу. Целый ряд других систем вооружений, которые в совокупности обеспечили технологическое превосходство азербайджанской армии над армянской. И вот сказать, в каком количестве и сколько именно и каких систем оружия поставляют сейчас и, видимо, будут поставлять в ближайшие недели из Соединенных Штатов в Украину, я просто не могу. Значит, известно было, что были поставлены в Украину вот эти вот противотанковые системы «Джавелин».
Да.
Да, их поставлено было несколько десятков, если я не ошибаюсь. Я могу ошибаться, но речь шла о сравнительно небольшом количестве. Но это оружие очень эффективное, очень точное. Но практически, вот считайте, что каждый «Джавелин» может... Один «Джавелин» уничтожает один танк. Так что вот десятки танков уже, так сказать, находятся под угрозой. Но я повторяю, что главное все-таки в такого рода войне это не только оружие, это еще и все вот эти вот моральные качества, это подготовка, подготовка личного состава и так далее. Значит, теперь о бесполетной зоне. Это ключевой вопрос, потому что исход войны, об этом пишут многие, и с этим согласны практически все. Если говорить об исходе боевых действий, не об исходе войны, а об исходе военных действий. Так вот, до превосходства России в боевой авиации это может оказаться решающим фактором в случае вот развертывания крупных боевых операций на протяжении, так сказать, вдоль всей границы Украины и России. Значит, здесь основную роль может сыграть присутствие иностранной авиации, американской, или там, скажем, авиации некоторых других стран НАТО в воздушном пространстве Украины. Вот если такая, если это будет достигнуто соглашение о том, что американские, скажем, истребители или британские истребители, я не знаю, какие-то еще, будут патрулировать воздушное пространство Украины и самим фактом своего присутствия сдерживать российскую авиацию от проникновения в это пространство, вот это может сыграть очень важную роль. Очень важную роль может сыграть просто присутствие, появление присутствия американского военно-морских сил в Черном море. Угу. Вот тут нужно просто вот для справки я могу сказать, что в Восточном Средиземноморье, ну вообще в Средиземном море, чаще всего в Восточном Средиземноморье, обычно находится одна авианосная группа американского, 6-го американского военного флота. Что такое авианосная группа? Это авианосец, на котором находится 90 боевых самолетов, ну, обычно там 85-90, в зависимости от некоторых конкретных условий. Кроме того, ракетный крейсер, как правило, 5 или 6 ракетных эсминцев, одна или две атомных подводных лодки с крылатыми ракетами. Что такое ракетный эсминец? Это корабль, на котором, помимо всего прочего, находится от 54 до 96 пусковых установок ракет «Томагавк», которые могут быть запущены и достигнуть вот, района боевых действий, даже не входя в Черное море, из восточного сектора Средиземного моря. Это может сыграть тоже отрезвляющую роль для того, чтобы отрезвить некоторые воспаленные умы в Кремле или там на Арбатской площади. И в этой связи я вспоминаю, ну, наверное, не только я, наверное, об этом уже многие говорили в последние дни и недели, вспоминаю историю, которая произошла в 2008 году во время войны, развязанной Россией против Грузии, когда на аэродроме в Тбилиси находилась группа американской военной авиации, но в основном транспортной авиации, но не только. И это спасло, был одним из моментов, которые спасли Тбилиси от бомбардировки российской боевой авиации в 2008 году. Это очень важный момент, потому что не рискнули тогда, и я думаю, не рискнут сегодня российские генералы и российские политики, так сказать, ввязаться в боевые действия с американской авиацией, вообще с американскими вооруженными силами. Понимаете, сам факт присутствия даже небольшого количества американских вооруженных сил, американских, возможно, вооруженных сил некоторых других западных государств, но прежде всего речь, видимо, может идти о Великобритании и Канаде, по крайней мере, именно с этими государствами ведут переговоры сегодня украинские военные, само присутствие вот вооруженных сил этих государств, ну, на аэродромах украинских, где-то в опасных зонах, где могут развернуться боевые действия, может сыграть сдерживающую роль. И еще одно, вот говорилось о морском десанте. Вы знаете, вот эта версия, мне, я к ней отношусь довольно скептически. Потому что морские десанты – это наиболее сложная, одна из наиболее сложных военных операций вообще из всех известных. Вот форсирование крупных рек и морские десанты – это относится к категории самых сложных, дорогих и опасных военных операций. И самое, но дело не только в этом, дело еще и в том, что, ну хорошо, ну высадят десант где-то на пустынном побережье, а дальше что? Значит, эти люди оказываются просто вот на голой земле, без каких-то, без укреплений, без развернутой, более или менее развернутой системы укрытий, там, боевых, огневых позиций и так далее и тому подобное. Они фактически беззащитны перед артиллерийскими ударами, перед ударами с воздуха. Поэтому я думаю, что и главная задача их не очень понятна. Потому что если, ну, например, предположить, что одно из направлений военных действий, которые Россия может планировать, это удар из Крыма вот на север, там, вдоль трассы Северо-Крымского канала. Но морской десант здесь не очень поможет. Вот в этой связи я хотел бы обратить внимание вот на что. Вот что мне кажется очень таким плохим сигналом, плохим признаком. Значит, в Крыму сейчас развернута, переброшенная, там развернута 56-я десантно-штурмовая бригада, которая до этого находилась в Волгоградской области в районе Камышино. Город такой есть в Волгоградской области. Да, так вот, десантно-штурмовые части, десантно-штурмовые, ну, бригады, это соединение уже, значит, это тот вид вооруженных сил, который предназначен для молниеносных наступательных операций, для захвата плацдарма. Обычно это там аэродром или какой-то иной военный объект, на который потом высаживается уже второй эшелон воздушно-десантных войск. Вот то обстоятельство, что десантно-штурмовая бригада, которую планируется преобразовать в полк, развернута в Крыму, это значит, что российские генералы планируют или угрожают применением, или планируют применение этой бригады для того, чтобы захватить какой-то объект или какие-то объекты, находящиеся на украинской территории, и потом обеспечить туда переброску каких-то других дополнительных сил. Вот это одно из свидетельств того, что Россия действительно готовится к военным действиям или к шантажу. Вот здесь вот, если говорить уже о политической компоненте всей этой истории, то здесь ключевой вопрос, что это такое сейчас, что происходит, то ли это шантаж, то ли это действительно подготовка к вооружению, подготовка к войне. Ну, я думаю, что и то, и другое, ведь и то, и другое, эти вещи не противоречат друг другу. Шантаж и реальная подготовка к войне – это вещи, которые идут параллельно. И все мы знаем, и любые читатели детективных романов знают, что единственный способ борьбы с шантажистами – это серьезный отпор Лучше всего сдать шантажиста полиции. Но уж как минимум никогда нельзя поддаваться на этот шантаж. То опять я возвращаюсь к истории вот о том, кто моргнет первым, кто свернет первым. Тот и проиграл. Вот тут очень много зависит и от Запада. Но самое главное, очень много зависит от решимости политического руководства Украины и украинского общества действительно дать отпор этому военно-политическому шантажу.
Так, уже 50 минут мы в эфире, буквально остается несколько минут. Ну, это вполне себе такой достаточно развернутый анализ. Вопрос заключается в следующем. Вот если допустить, что это будет конфликт, боевое столкновение высокой интенсивности с нескольких точек начнутся эти боевые действия, и из Крыма, вот учитывая наличие там десантно-штурмовых подразделений, и в зоне, в Донбассе, в зоне разделения, да, и, возможно, там где-то с севера, то есть Беларусь, или, может, там, не знаю, или с Харькова и так далее, допустим. Как долго, в принципе, такой конфликт может продлиться, если не ставится задача захвата Киева и так далее? Может ли он перейти практически сразу в какой-то затяжной конфликт, при котором, да, большие потери и так далее, но Москва, допустим, плацдармы какие-то займет и останется на них? И вот что дальше? Вот, ну, понятно, что начнется политическая часть, как это обычно бывает. Там какие-то поедут челноками, там, Макрон, не знаю, или Меркель, или кто-то еще, кто будет выбран посредником. Но вопрос ведь заключается в том, что навязанная вот таким образом новая ситуация, она потребует, ну, видимо, немалых усилий и финансовых, материальных, военных и так далее, и со стороны Украины прежде всего. Потому что у Москвы резервы несопоставимо велики по сравнению с Украиной. Вот, вот это вот затяжной фактор. И без того 7 лет уже противостояние продолжается в Донбассе. А здесь как бы на что обречено? Обречена Украина, на что обречено Запад? Вот если это все-таки перейдет в эту стадию. Вот хочется здесь понять, насколько хватит сил. Там, это полгода, год, или там, через 2 года это лопнет, или через день. Вот что вы думаете?
Ну, давайте посмотрим. Значит, первое, что произойдет, если будут оккупированы более или менее значительные территории Украины, либо на севере, либо на востоке, ну, на юге тоже может быть, хотя здесь мы можем только гадать, где будет направление главного удара, потому что, ну, есть такое понятие в военной теории, в военной практике — направление главного удара. Значит, какое-то направление будет выбрано в качестве первоочередного и самого главного, на нем будут сосредоточены основные силы наступающей стороны. Здесь я ничего сказать не могу, просто не знаю. По другим направлениям обычно предпринимаются какие-то вспомогательные действия, направленные на отвлечение сил обороняющейся армии. Так вот, если будет оккупированы более или менее заметные части украинской территории, там развернется, во-первых, развернется партизанская война. Я в этом абсолютно убежден. Во-вторых, и для того, чтобы держать эти территории под контролем, там Россия должна будет развернуть достаточно значительные части либо внутренних войск, либо армии, либо вооруженных сил. И это, конечно, будет серьезным, это приведет к серьезному отвлечению. Вот это вот очень, на мой взгляд, очень важно и не всегда принимаемое во внимание обстоятельства. Это приведет к отвлечению значительной части боеспособных сил на решение для того, чтобы держать под контролем оккупированные части Украины, отражать попытки украинских войск, действия украинских войск, направленные на деоккупацию. Значит, я думаю, что вот я предполагаю, конечно, тут можно только предполагать, фантазировать, если хотите, значит, что расчет Кремля сводится к тому, чтобы после каких-то, вот там, я не знаю, недели, две, три, четыре, может быть, месяц боевых действий, значит, вынудить западные страны оказать давление на Украину с тем, чтобы навязать Украине свое политическое решение тех проблем, которые будут поставлены. Ну, например, добиться от Украины обязательства не вступать в НАТО, значит, там решить на российских условиях донбасскую проблему, признать, что Крым является российской территорией навсегда и так далее. Вот что-нибудь в таком духе. Ну, решится ли украинское руководство на такого рода шантаж? Пойдут ли западные страны на такого рода шантаж? Я не знаю. Я, честно говоря, сомневаюсь. Потому что ведь, понимаете ли, на Западе прекрасно понимают одну вещь. Что если сдать Украину, если поддаться российскому давлению и сдать Украину, то следующим шагом будет Прибалтика, да, будут Балтии, страны Балтии. Следующим шагом будет, там, я не знаю, нападение на Польшу или что-нибудь в этом духе. То есть это лишь первый шаг в той самой стратегии, которую в Кремле уже пытаются реализовать с момента агрессии против Грузии. Так называемая стратегия Салеми. Значит, отрезать от батона колбасы по кусочку. И, так сказать, двигаться от кусочка к кусочку. Но первый такой кусочек, понимаете, это была Абхазия и Южная Осетия. Второй кусочек Салеми – это Крым и Ордло. Значит, а что будет третьим? А что будет четвертым? И это ведь не секрет, об этом открыто пишут очень многие западные аналитики. Это прекрасно понимают западные политики. И я думаю, что вот то, что происходит сейчас в Украине, вокруг Украины, чтобы быть абсолютно точным, к счастью, еще пока не в Украине, вокруг Украины. Значит, это как раз подготовка к тому, чтобы отрезать еще один кусочек. И вот если это произойдет, и если Запад поддастся шантажу, поддастся вот такому давлению, ну тогда судьба Запада выглядит достаточно пессимистичной. Ну и прежде всего судьба Европы.
Так, ну что же, практически час, без двух минут мы были в эфире, 20 282 человека нас смотрят, 6504 лайка. Я еще раз прошу всех зрителей уже в конце нашего эфира сегодня, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах, там, где вы состоите, в Фейсбуке, ВКонтакте и так далее, это сильно поможет распространение эфира. Ну, а Юрий Евгеньевич, благодарю вас. Конечно, мы не последний раз встречаемся. Нам придется, видимо, эту ситуацию обсуждать. Если боевые действия начнутся в течение апреля месяца, мы будем, конечно, интенсивнее проводить эфиры. Будем обсуждать ситуацию. Ну, а если Богу будет угодно, все это минет, то, в конце концов, будем смотреть, как это отразится, собственно говоря, на самой Москве, на Кремле, на Путине, и каким может быть продолжение в случае, если он отступится. Ну, посмотрим. Спасибо огромное, Евгеньевич. Ждем вас в следующие эфиры. Всем тоже зрителям спасибо. Приходите завтра. У нас завтра будет как раз обсуждение с Вячеславом Мальцевым, а что будет, если война будет проиграна, или же, так сказать, как у нас говорят, очканет, значит, Путин. Чем это чревато во внутренней истории? Так что, я думаю, это тоже не безинтересно. Всем спасибо, Юрий Евгеньевич, до свидания.
Спасибо, спасибо вам. И я бы предпочел обсуждать что-нибудь более веселое.
О, все бы этого предпочли. Но мы так живем такой жизнью, что Бог его знает.